Мы сегодня будем говорить о благословениях, которые Бог дает совершенно другому типу людей. Эти благословения Бог дает, а не сами эти люди вырывают у него. Когда фарисей пришел в храм помолиться вместе с мытарем, который находился в храме, и фарисей, обращаясь к Богу, он выразил сущность своей религиозности, он подчеркнул свою структуру своей религиозности. Посмотрите, Евангелие от Луки, 18 глава, 11 стих говорит, Иисус Христос рассказывает эту историю, когда два человека пришли в храм, фарисей и мытарь, и фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, попробуйте проникнуться сознанием своим вот в мышление этого человека, который стоит в храме, который пришел к Богу, он пришел, чтобы встретиться с Богом, он пришел к Богу, и посмотрите, какой глубиной наполнено каждое его слово, какой значимостью богато каждое его слово. Боже, торжественное, став, написано, то есть так, чтобы его видели, так, чтобы он выделился из окружающей общей массы, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди». Грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Заметьте, он подчеркивает свою значимость. Вот даже в отношении с Богом. Он пришел для того, чтобы увидеть Бога. Он пришел для того, чтобы говорить с небом, говорить с Создателем неба и земли. И он пришел туда, он не может по-другому прийти. Он пришел туда со своей собственной значимостью. Он принес туда свои религиозные достижения. Он упоминает их. Он не может их не упомянуть. Почему? Потому что его мышление устроено так. Мозг этого человека так работает. Сущность его религиозной души так функционирует. Когда мы говорим сегодня о благословениях Божьих детей, мы сегодня говорим совершенно о другом типе благословений, совершенно о другом типе подхода к Иисусу Христу. Вот это вот такая сложная конструкция, которая видна вот в этих словах, которые вы видите. Это сложная конструкция, когда человек приходит к Богу, и он приносит с собой весь вот этот багаж, он приходит, приносит с собой всю сложность своей религиозной жизни. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. И он мог бы продолжить этот список. Это Христос его сократил просто. Безусловно, они говорили о многом и многом, то, что роилось в их мозгу, то, что наполняло их сознание, вот такая сложная конструкция религиозности. Мне не хватало простого, детского доверия Богу. Вот за всей этой сложностью, за всем этим антуражем, за этой попыткой утвердить себя, не было простого, ясного доверия Богу. Мы сегодня сталкиваемся с такой же самой проблемой. Мы были в Израиле не так давно, и меня поразил один факт. Когда мы смотрели на эти примитивные условия жизни, вот в тех городах, которые откопали археологи сегодня, и видно, как люди жили тогда, в то время, меня вдруг пронзило сознание того, что, несмотря на то, что технологии были другие, несмотря на то, что условия жизни были другие, люди оставались теми же. Или они сегодня остались такими же? Точно такие же проблемы души человеческой. Точно такая же боль. Точно такое же счастье. Точно такая же нужда в спасении, в прощении. Точно такие же взаимоотношения с Отцом Небесным, с Богом, которому человеку нужно иметь, нужно строить. Так вот, мы живем сегодня, но вот эти проблемы, которые были тогда, проблемы фарисеев, мы сейчас немножечко ближе перейдем к проблеме учеников, о которых мы будем с вами говорить сегодня подробнее. Это те же самые проблемы. Вот почему на сегодняшний день так сильно распространено христианство сложное. Христианство, которое постоянно вращается вокруг того, чтобы повысить собственную самооценку человека. Самые разные методы. Я читал даже книжку одну, в которой автор советует: начинайте день со следующего. Станьте перед зеркалом, посмотрите в зеркало и скажите: ты особенный, ты уникальный, ты сотворен Богом, как никто другой. И это даст вам возможность жить. Это поднимет ваше настроение, вашу оценку себя, и вы будете, ну, не таким забитым, знаете, задавленным и так далее. Почему это происходит? Это происходит потому, что точно так же, как и фарисеи, люди не понимают суть значимости человека. Кстати, когда люди, многие люди говорят о христианстве, они представляют собой, очень часто представляют себе христианство религией, лишающей человека значимости. Вот те, кто жили в Советском Союзе, наверное, хорошо помнят это, когда нас постоянно преследовали идеи того, ну вы забитые, вы мракобесы, если даже такое слово тогда было. Вы лишили себя жизни. Христианство – это время, когда вы просто лоб разбиваете. Я помню, в школе постоянно учителя подкалывали, прогуляешь где-нибудь там или не придешь в школу, приходишь, вот, ну, пацаны, что там, это жизнь такая. Ну, знаешь же, что верующий, что, лоб разбивал? Ну, мол, там, значит, был занят поклонами, поклоны бил. И люди так и представляли. Они представляли, что христианство – это действительно сфера для слабых, духовно или эмоционально слабых людей, где их просто раздавливают. Где им постоянно говорят, ты грешен, ты грешен, ты грешен, и поэтому, в общем, нам туда не надо. И вот на фоне или на реакции вот такого, на таком фоне, или на реакции вот на такую интерпретацию христианства возникло другое христианство. Мы дети царя. Поэтому мы должны быть богатыми, поэтому мы должны быть здоровыми, поэтому у нас все должно быть. Или же различные психологические трюки, которые мы читали, где люди пытаются искать значимость в одной или в другой сфере. Я сегодня хочу прочитать вместе с вами текст из Евангелия от Матфея, 18 глава. Мы будем читать с 5, 5, 6 и 10 стихи. Мы пропустим несколько стихов, потом к ним вернемся, потому что это такой небольшой экскурс, который делает Иисус Христос, и мы вернемся к нему в следующий раз. Иисус Христос в этом тексте, отвечая на вопрос учеников, кто больше, Он продолжает свой ответ, и Он ясно, дорогие мои, очень ясно, очень категорично, как всегда Христос делает, очень четко показывает, в чем суть нашей с вами значимости, в чем наша ценность и в чем наша защищенность. Он говорит об истинном достоинстве человека. Вы помните, он поставил ребенка, и он говорит, если кто умолится, как это дитя, тот будет больше в Царстве Небесном. Посмотрите, 5 стих. И кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. И кто соблазнит одного из малых верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шее и потопили бы его во глубине морской. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. В этих словах Иисус Христос, проникая в ту конструкцию, которую создали ученики, или которая была создана в их сознании на то время, проникая, он опять подчеркивает самую суть их неправильного мышления. И он сегодня этими же словами проникает в наше с вами сознание, для того, чтобы исправить наше неправильное мышление. Он говорит, посмотрите, где настоящая ценность. Вы знаете, Бог действительно очень интересно устроил человека. Интереснейшим образом. Он изначально создал человека таким, что все его достоинство и вся ценность человека заключается не в человеке, а в Боге. Вот это нам трудно понять. Дело в том, что грехопадение извратило нашу способность правильно оценивать вещи. Поэтому, когда мы говорим и об этом вопросе в том числе, нам часто трудно прорваться сквозь вот эту пелену, которую мы унаследовали в результате самоцентризма, которая получилась от грехопадения. Нам трудно прорваться и понять сущность того, что Бог говорит, что ценности в нас самих никогда и не было. Он никогда и не конструировал, чтобы в нас самих автономно, индивидуально, независимо от Бога, была какая-то ценность. Вы скажете, ну вот опять нет ценности. Ну вот опять раздавили. Вот опять оставили ни с чем. Давайте не спешить своими водами. Давайте посмотрим на то, о чем говорит Иисус Христос, когда Он говорит здесь об истинной значимости, во-первых, о настоящей ценности и о чрезвычайной защищенности Божьих детей. Значимость Божьих детей. К сожалению, Большинство верующих, которые пришли ко Христу, приняли крещение, стали членами церкви, посещают церковь регулярно, к сожалению, большинство из них очень часто продолжают жить прошлыми представлениями о значимости. Вот откуда соперничество в церкви. Вот откуда тому дали спеть, этому не дали спеть. Вот откуда разделение, вот откуда всякие конфликты. Вот откуда группировки. Эти за своего кандидата голосуют, другие обзванивают третьих, подговаривают, чтобы добиться своего. Почему? Значимость в этом видят люди. Они считают, что если они не блеснут впереди, ну как-то... В общем-то, и чувствуешь себя неважно. Или если их кандидат не выйдет вперед, или их земляки не будут править, или их семью обойдут, и так далее. Откуда это? Это от ущербного понимания значимости. Потому что мы понимаем, мы так жили, что значимость в нас самих, значимость в наших детях, значимость в наших родственниках, в нашей семье, в нашем имени, чтобы оно звучало периодически, повторялось. И если этого нет, мы себя чувствуем ущемленными, обиженными, может быть, даже конфликтующими, может быть, отвоевывающими эту значимость. Это реальная ситуация, в которой очень многие христиане живут сегодня. Кстати, так же жили ученики. О чем они говорили? Они говорили, кто больше, они спорили, Петр с Иоанном, Иоанн с Иаковом, может быть, там с Фомой или Филиппом и другими, кто больше, кто будет там руководствовать, кто будет управлять, кто будет рядом с Иисусом Христом. Иногда люди думают, что их значимость в другом. Есть такие люди, которые уже перестали бороться за какие-то посты в церкви, они просто зарабатывают деньги, а это сильно низко. Кто там когда объявлять будет, кто там когда. Я вот просто, люди не успел еще школу закончить, он уже день и ночь ноги гнет и голову гнет. Для чего? Quick buck. Быстренько сколоти капитал. Почему ему надо? Что ему, есть нечего что ли? Абсолютно нет. Ну просто у других уже трак, крутая машина, мотоцикл. И ему надо. Почему? В этом значимость. Человек этим живет. Если этого нет, он чувствует себя ущербным. Он чувствует себя забитым. Или же наоборот, образованность. Да, вы богаты. Ну, а я врачом скоро буду. Самые разные формы. Та же самая проблема. Это христиане. Это все люди, которые пришли ко Христу, но они принесли с собой свой менталитет. Они в этом менталитете продолжают жить. Есть другие христиане, которые видят свою значимость в национальности. Я чисто случайно сегодня одел желтую рубашку и синий галстук, и мне уже несколько человек подошли и сказали спасибо за то, что подчеркиваешь желто-блакитный флаг. Ну, для многих людей это действительно значимость, да, вот мы русские, или мы украинцы, или молдаване, или еще какая-нибудь нация. Многие люди продолжают жить с этой идеей, с идеей своей значимости. Давайте посмотрим, в чем Христос видел значимость, источник значимости, откуда она происходила в его сознании. Значимость Божьих детей чрезвычайно интересна. С одной стороны, он говорит, что та значимость, которой обладают дети Божьи, выше всего, абсолютно выше всего. Нет никакой возможности на земле, чтобы подчеркнуть, чтобы иметь сравнимую по уровню значимость с той, которую имеют дети Божьи. Почему? Потому что это значимость Бога, абсолютного, совершенного Бога. С другой стороны, эта значимость не является их собственной. Давайте прочитаем еще раз эти слова, 5 стих. «И кто примет одно такое дитя, тот меня принимает». Послушайте значение этих слов. Иисус Христос говорит о нас с вами. Он говорит о тех, кто в простоте сердца пришел к Богу, признал свою ничтожность, признал свою полную нужду, признал величие, право, суверенное владычество Бога, пришел к Нему и упал перед Ним. И Христос говорит, вот таких, когда люди встречают, когда они реагируют на таких людей, я сам лично стою за ними. Все люди, которые имеют дело с этими маленькими, слабыми, признавшими свою слабость людьми, имеют дело лично со мной. Источник значимости. Вам, наверное, приходилось иметь дело с ситуациями, когда значимость определяется не человеком, а кем-то другим. Например, иногда детей встречают или к ним относятся по достоинствам их родителей. Вы встречаетесь с кем-то, а, ты сын того-то. И у вас сразу срабатывает или хорошее, или не очень хорошее. Вы еще не знаете этого сына, но вы знаете его отца, и поэтому у вас срабатывает определенное отношение к этому человеку. Или, если вы помните, когда-то апостол Павел, он был взят в Иерусалиме, в храме его арестовали и хотели бичевать. Все то, что видели солдаты, это была типичная ситуация. Они видели в нем возмутителя порядка, и когда они решили навести порядок, устранить эту проблему, что они делают? Они, так написано, они решили бичевать его, чтобы потом с ним поговорить. Такой у них был опыт, практика такая была. Но до того, как они успели это сделать, Павел сказал, успел сообщить, что он римский гражданин. И сразу же отношение к нему изменилось. Его сразу развязали, его сразу повели и стали говорить, ах, ты римский гражданин. Вы знаете, почему отношение изменилось? Не потому, что в Павле увидели что-то ценное, просто увидели, что за ним стоит авторитет Римской империи, императора. Вот эта ценность не в самом Павле, а в его гражданстве, в том, что ему просто случилось родиться римским гражданином. Вот это примерные иллюстрации того, как ценность заключается не в носителе, не в самой личности, а в ком-то. Это ценность или значимость, которая передана от кого-то. И Бог объясняет нам, Он говорит, настоящая значимость христианина заключается в Боге, который его принял. И нам нужно это понять, дорогие друзья. Нам нужно научиться этим пониманием жить. Нам нужно сделать это понимание рабочей философии жизни. В послании к Филимону апостол Павел просит Филимона, просит своего друга, который много получил от него духовных каких-то духовной помощи. Он посылает беглого раба, который убежал от Филимона когда-то, и он пришел в Рим, и там, по всей видимости, от служения апостола Павла обратился. Теперь он посылает этого раба и знает, что у этого раба проблемы с Филимоном. Он убежал. По тому времени, по тем законам, его могли просто убить за такую дерзость. Но Павел посылает этого человека, что он говорит Филимону. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня. Вот смотрите, сам вот этот беглый раб, он достоин был жесточайшего наказания. Но так как Павел его посылает, и Павел просит за него, он говорит, прими его по моему достоинству. И, кстати, он там дальше пишет, а то, что ты мне должен, это бесспорно. Это факт, что этот человек, Филимон, очень много получил от Павла, и поэтому он говорит, вот теперь на мне пусть его долг. Мы с тобой рассчитаемся. Теперь прими его, как меня. Вот в этом суть значимости человеческой. Вы знаете, когда мы читаем в Библии историю творения, мы видим детальное описание, что в человеке никогда и не было заложено своей собственной ценности. Давайте посмотрим 2 глава книги Бытия, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живою». Кем был человек до сотворения? Глиной. Кстати, Адам в переводе с еврейского – это красная глина. И так, кстати, не сама по себе существовала во Вселенной. Что вот я вот такая глина вот был, у меня Бог потом нашел и посмотрел, о, это качественный материал, с которого я, не сделали ли мне человека? Не из другого какого-то, не с угля или еще какого-то. Абсолютно, даже эту красную глину – заслуга, что она там появилась. Бог создал ее. Но это полдела еще. Это еще даже до грехопадения. Даже до грехопадения ценность человека заключалась в Боге, сотворившем его, а не в самом человеке. Но после грехопадения ситуация еще сильнее осложнилась. Дело в том, что теперь вот это творение, которое само по себе не имеет ценности, оно не просто стало творением, зависевшим от Бога, оно стало восставшим против Бога творением. Здесь совсем ситуация стала плохой. Ефесянам 2 глава 3 стих Бог описывает через апостола Павла, между которыми и мы все жили. Павел пишет, он соотносит нас вместе с собой. И мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева. Вот это наша природа, вот в чем суть нашего достоинства. Мы достойны только гнева, мы чада гнева. И вот этот менталитет, он очень трудно исправим в нашем понимании. Нам трудно научиться смотреть на себя таким образом, что наша ценность только в Боге. Есть люди, может быть, вам приходилось видеть, которые не могут без кислородного аппарата. Может быть, видели, они постоянно в магазин даже баллончик возят с собой кислородный. Они не могут. Почему? Потому что они знают, что они могут выжить без этой штуки. Отключи эту линию, смерть сразу. Нам не хватает этого понимания. Мы живем только потому, что Божий кислородный аппарат, он сам поддерживающий нашу жизнь, Он с нами. Это единственная причина, почему мы живем. Потому что Он поддерживает жизнь каждое мгновение, функционирование всей Вселенной. Это значимость самого Бога. Вот, казалось бы, в таком положении человек находится, человек в себе не имеет ничего ценного, и у нас сразу же мышление следующее. Раз он не имеет ничего ценного, значит, тогда мы можем через него переехать. Значит, тогда это вообще мусор, отбросы, и вообще зачем здесь говорить о гуманизме, о всяких разных вопросах, связанных с правильным отношением к людям. Вопрос заключается в том, что вот этого человека, как только он наполнен Богом, как только он соединен с Богом, он приобретает чрезвычайную значимость. Несколько примеров. Здесь же, во второй главе послания к Ефесянам, 5 стих. «И нас, мертвых, по преступлениям», он подчеркивает еще раз, он говорит, «и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, не по нашим заслугам, и воскресил с Ним, и сразу из ада куда? Посадил на небесах». Сразу, уже сейчас. Речь не идет о том, что, ну, я посмотрю, ну, кто дотянет до первого неба, кто, может, где-то там на втором застрянет. Но уже самых таких хороших тел уже я, может быть, там и приму когда-нибудь, после длительных лет чистилища. Потому что ценность не в нас. Достоинство не в нас. Достоинство в Нем. В Его благодати. Мгновенно. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах». Уже сейчас, совершенное время. Прошло уже, это уже факт. Если человек в смирении сердца преклонился перед Богом, если человек с детской доверчивостью и простотой пришел пред Иисуса Христа, он уже сидит на небесах. Небо, вся вселенная рассматривает его уже, как того, за кем стоит небо, за кем стоит авторитет самого Бога. Нам нужно научиться мыслить так. Ефесянам 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Вот где наше достоинство. Римлянам 8 глава 16 стих. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники. Наследники Божии. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним прославиться, если только умолились, как дети, если только очень просто доверили свою жизнь и идем в послушание, отдали Ему свою жизнь». Он говорит, что верующий человек, человек, как дитя, пришедший к Иисусу Христу, пришедший к Богу, верующий человек на небесах будет разделять наследство со Христом. Он не просто будет на небесах второго класса, или третьего, или десятого. Он будет находиться на небесах для того, чтобы делить наследство. Сонаследники же Христу – это те, кто входит в наследство. Очень жаль тех христиан, которые продолжают искать свою собственную значимость. тратят время, силы, расстраиваются, раздражаются, обижаются, борются, деньги вкладывают. Все только для того, чтобы найти свою собственную значимость. Тогда, когда там, никогда не найдут. Ее можно найти только полностью, по-детски, просто доверившись Иисусу Христу. Условие значимости. Как мы уже говорили, что это отношение базируется не на достоинствах человека, а на том, что они дети Божьи. Это благословение детей Божьих, не хитрых таких пальцев веером крутых верующих, которые и здесь, и вот там все высчитают, все обхитрят, где-то каким-то образом пробьются, и вот они уже здесь верующие. Нет. Простые дети, те, о ком можно сказать дети. Братья и сестры, как часто мы осложняем свою жизнь всеми вот этими выкрутасами. Как часто мы забиваем свою голову тем, что абсолютно не надо, тем, что только осложнит нас и абсолютно не поможет. Как просто. Кто примет одно такое дитя? Он ясно говорит, кто примет одно такое дитя, тот меня принимает. Речь идет о детях. Речь идет о тех, кто как дети доверился Христу. Мы подробно в прошлый раз говорили о том, что это значит. Это не значит глупость, это не значит недалекость. Это значит простое доверие себя, всей своей жизни, всех обстоятельств. Почему вы часто расстраиваетесь? Почему вы часто вступаете в конфликт с другими? Почему? Потому что вы не можете доверить Богу. Вы сами сейчас хотите решить ситуацию. И когда она не решается прямо сейчас так, как вы хотите, вы или обижаетесь, или раздражаетесь, или же предпринимаете усилия еще больше, чтобы добиться этого. Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Наша малость, братья и сестры, является не проблемой, а достоинством. Нам нужно это понять. Нам нужно увидеть в этом достоинство. Мы часто говорим, что это так, но очень мало мы живем этим. Очень мало это повлияло на сам ход нашего мышления, на механизм принятия наших решений, на механизм формирования наших чувств. Своими попытками снискать собственную значимость абсолютно невозможно. Мы, наоборот, ее разрушим. 1 Петра, 5 глава, 5 стих говорит, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И еще один элемент здесь же в 5 стихе – это отношение к значимости детей Божьих. Этот стих говорит не только о том, что касается нас, что мы свою значимость имеем не в себе, а в Боге, которому мы по-детски доверяемся. Этот стих говорит еще и о другом. Этот стих говорит и о нашем отношении к таким же детям Божьим. Этот стих говорит о том, что когда мы принимаем или не принимаем детей Божьих, не написано совершенных, не написано святых, абсолютно нет. Здесь написано детей таких же. Кто принимает дитя, верующего человека, тот меня принимает. Римлянам 14 глава, 3 стих. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает? Единственное, что мы можем делать, если мы видим человека, который действует неправильно, мы можем сожалеть о нем, мы можем молиться о нем, мы можем как-то аккуратно подсказать, помочь ему. Но ни в коем случае мы не имеем права осудить, унизить, поставить его ни во что. Вы знаете почему? Потому что кто принимает его, Бога самого принимает. Потому что Бог стоит за этим человеком. Да, вот за этим слабым. Мы все поступаем неправильно. Ни в одном, так в другом. Ни в одной ситуации, так в третьей ситуации. И он начинает, уже сейчас, начинает учить нас и говорит, посмотрите, будьте очень осторожными к тому, чтобы вы не жили так. Это касалось учеников тогда. Они друг с другом спорили. Я первый, я лучше, я по правую сторону, я по левую сторону, а я третий, а ты уже занял по левую сторону, давай, я буду второй по левую сторону. Всякие разные разборки, пытались разделить, кто где. Захария, 2 глава, 8 стих, Бог обращается к своим детям и говорит, ибо касающийся вас касается зеницы ока его, самого чувствительного органа. Тот, кто прикасается к Божьим детям, имеет дело с Богом. Обязательно имеет дело с Богом. И мы немножечко позже будем говорить подробнее о защите, которую Бог предоставляет своим детям. Итак, это значимость. Наша значимость в Боге. То же самое можно сказать о ценности Божьих детей, но я сделал это отдельным пунктом, потому что он касается немножко с другой стороны. Иисус Христос касается с другой стороны, говорит об этом. Давайте прочитаем 6 стих. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили бы его во глубине морской». Человечество превозносит человека как наивысшую ценность. Это человекоцентризм, это суть любого мировоззрения, любого, самого разного. Например, если мы говорим о нацизме, у Гитлера было его мировоззрение тоже было построено на человекоцентризме, только на определенном. Он говорит, что люди особого качества, они, ради них все, арийская раса. Все остальные не люди, все остальные... Есть другие люди, есть те, которые говорят о том, что все люди обладают ценностью. Это тоже человекоцентризм. Человек – главная ценность. Внутри этого они спорят. Например, некоторые говорят, что человек, который старше, он главнее ценностью, чем тот, который не родился. И поэтому миллионы детей убивают каждый год. Абортируют их. Это то же самое, это тот же самый геноцид или та же самая структура, которая была у нацизма, только она немножко другая, она оправдана. Вся суть заключается в том, что человек видит в себе самую большую ценность. Например, в отношении с абортами, женщина, она хочет комфорта и жизни нормальной. И поэтому, если у нее ребенок, которого она не запланировала, она готова его уничтожить. Это человекоцентризм. Человек просто видит в себе ценность. Конечно, здесь много сложных концепций, внутренних противоречий во всех этих философиях, но суть их одна и та же, что люди видят ценность в себе. Кстати, точно так же, как и со значимостью, очень много христианских книг, которые пишут о том же самом. Они пытаются приводить разные тексты Священного Писания. Например, человек ценен, потому что он венец творения. Или же они говорят, что человек ценен, потому что он создан по образу и подобию Божию, поэтому он несет в себе внутреннюю ценность. Или же еще один вариант, я слышал, что человек обладает такой колоссальной ценностью, что Бог заплатил за него самую дорогую цену, отдал сына своего. Это современные книжки, которые пишутся сегодня, говоря о человеке, говоря о ценности. Давайте посмотрим на текст, давайте посмотрим, кто ценен. Здесь ясно Христос говорит, кто ценен. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня? Вот кто ценен. Малые ценны, верующие. Ценность в малости. Ценность в том, что этот человек поверил, то есть доверил себя Иисусу Христу. Вот в чем ценность. Этот человек сам по себе не обладает никакой ценностью, кроме того, что он, в принципе, достоин самого большого наказания, Божьего гнева. Тот факт, что он доверил себя Иисусу Христу, этот факт делает его ценным. Его ценность, кстати, в том, что он признал, что он не имеет никакой ценности и полностью доверился Иисусу Христу. Если вы помните притчу о блудном сыне, в этой притче очень ярко показана эта ситуация. Вот смотрите, пока блудный сын видел ценность сам в себе, он шел от отца, и он тратил свою жизнь и не имел благословения. Он не имел жизни практически. Что произошло, когда он развернулся? Что нужно было, чтобы он развернулся? Нужно было его осознание одного простого факта. Луки 15 глава 18 стих. «Встану, пойду к отцу моему и скажу, отче, я согрешил против неба и пред тобой». Это первое. Второе. «И уже недостоин называться сыном твоим. Во мне больше ценности нет. Прими меня в число наемников твоих». Вот в чем разворот блудного сына. Вот откуда началось благословение. Как принял его отец? Он ему дал лучшие одежды, он персы на руку, он пир закатил. И эта ценность, вот этот прием, который отец дал в отце, не в сыне. Сын растранжирил все. Единственное, к чему сын пришел, единственное то, что мы видим, он сделал. Он понял, что он негодяй. Он понял, что он ничего не значит. Он понял, что кроме позора, кроме вот этого очень такого грубого, очень дерзкого поступка по отношению к своим родителям, к своему отцу, у него ничего больше нет. Малых сих верующих во имя мое. Римлянам 1 глава показывает нам суть и силу и ценность Евангелия. Очень просто апостол Павел объясняет нам сущность христианской веры, ценность христианина, ценность человека. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, я не стыжусь Евангелия. Почему люди стыдились Евангелия? Почему его и сегодня без конца переделывают? Причина одна, потому что Евангелие выбивает почву из-под человеческих ног. Евангелие лишает человека возможности хвалиться собой. Евангелие лишает человека псевдозначимости, которую человек представил себе, псевдоценности. И Евангелие поворачивает все на то, чтобы эту ценность видеть в Боге. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому кому? Верующему. Вот то, о чем говорил Иисус Христос. Ценность и сила детей Божиих в Евангелии. Они ценны не собой, они ценны Богом. Это ценность в Боге или ценность Божия. Евангелие Иисуса Христа приводит человека к пониманию его малости, к пониманию его нужды в Иисусе Христе и открывает дорогу к простому доверию Иисусу Христу и Богу. Несколько слов, давайте посмотрим, в чем ценность наша. В ком мы поняли в Боге. Давайте посмотрим, в чем она, как она практически выражается. Давайте посмотрим на этот текст. 18 глава 6 стих. «А кто соблазнит одного из малых сих?» Я уже упоминал, что для многих христианских конфессий сегодня многие верующие, они говорят о ценности, и они говорят примерно такие слова. «Мы дети царя, мы должны понимать, что мы ценны». Поэтому мы должны на Мерседесах ездить, поэтому мы должны в лучших условиях жить, и хорошие дома, хорошее здоровье. Кстати, эта теория очень легко опровергаемая. Ну, кроме того, что очень много библейских текстов написано об этом, но очень легко опровергаема простым здравым смыслом. Например, вы знаете, что апостолы, они отличались от всех христиан. О них написано, что они в основании лежат. Это особые были верующие, особо выделенные. И почему-то Бог не устроил так, чтобы их жизнь, время жизни апостолов, пришлась бы на пик технологии. Ну, чтобы поездили на Мерседесах. Ну, дети ж царя. Чтобы крутыми телефонами владели, чтобы компьютерами крутыми владели, чтобы в домах хороших жили. Ну, ведь дети ж царя. Ну, если кто дети царя, так Петр уже с Иоанном уже точно должны быть детьми царя. А нет, Бог так сделал, что они просто ходили пешком, избивая ноги свои. Они были лишены домов, многие из них. Они жили в примитивных условиях. То есть ценность, наша ценность, когда мы говорим, что мы ценны, наша ценность в этом не заключается. Не думайте, что так, как вы ценны, теперь это гарантирует, что у вас всегда будет работа, всегда будет зарплата, всегда будет здоровье. Ценность не в этом. Бог не видит в этом ценности. Это мы, люди, с нашим мирским мышлением, с нашей мирской философией понимаем так, что ценность в этом. Бог ценность видит в другом. Бог видит ценность в следующем. А кто соблазнит? Он не говорит, кто отнимет дом, кто причинит вред здоровью, кто вступит в конфликт. Нет. Ни о чем об этом не сказано. Он говорит о простой вещи. Если кто-то ввергнет в грех, вот тогда берегитесь. Он знает, что самое страшное, что может произойти с Детем Божьим, грех. Что значит соблазнение? Это слово от слова скандализо. Это слово, которое представляло себе объект, через который человек споткнулся и упал. Его всегда применяли в Новом Завете, чтобы когда показывали или хотели показать, если кто-то подставит что-то, что человек споткнется и упадет в грех. И он говорит очень серьезно, он говорит, если кто-то из вас кому-то поспособствует греху, он говорит, лучше сразу топиться идите. Буквально он так и говорит. Он говорит, тому лучше было бы, если бы еще до этого момента его кто-то утопил бы. Если бы ему жернов мельничный на шею повесили, так, чтобы уже точно не всплыл. Такие огромные камни были тогда. Это очень серьезно. Родители, если вы своим образом жизни подталкиваете детей к тому, что у них формируется греховный образ мышления, вы воюете с Богом. Вы вступили на серьезную тропу противостояния Богу. Это не просто так, такой получился. Надо немножко серьезнее посмотреть, а не стали ли вы вот этим соблазном? Не стал ли ваш образ мышления, ваш образ жизни, ваш подход к деньгам, ваш подход к церкви, ваше отношение к людям вокруг, ваше отношение к удовольствиям, не спровоцировало ли это то, что ваши дети во грехе? И так далее. Точно так же мужья, жены, точно так же люди вокруг, в церкви. Он говорит, это очень серьезно. В чем ценность? Ценность не в деньгах. Ценность не в благосостоянии. Ценность в чистом сердце. Ценность во взаимоотношениях с Богом. Потому что только Бог является ценностью. И вот если кто-то грехом разбивает это, если кто-то подталкивает человека к греху, когда дьявол противостоял Иисусу Христу, о чем он боролся? Он не боролся тем, чтобы ногу Христу поломать. Или каким-то образом навредить ему. Он бил в одну точку. Он искал, чтобы Христос согрешил. Потому что он знает, это главная проблема. Это его главный объект, это главная цель. Вот точно так с каждым из нас ведется эта постоянная борьба. И точно так Бог видит самую большую цель в том, чтобы хранить нас от греха. Вот почему он говорит, если кто соблазнит одного из вот этих простых, доверившихся Богу детей. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. Апостол Петр очень подробно останавливается на этой теме. Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать. Он говорит, сосредоточьтесь, подвижитесь, сконцентрируйте свой разум, уповайте на благодать. Как послушные дети. Речь идет о верующих. Речь идет о тех, кто действительно знает Бога, кто доверился Богу. Не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваше. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Иисус Христос предупреждает своих учеников, апостол Петр предупреждал тех, кто жил тогда в то время, предупреждал о том, что самое дорогое и самое ценное, что существует, это наши отношения с Богом. Это наше доверие Ему, это наше упование на Него. Но так и есть. Если бы что-то ценное было здесь еще, Бог бы забирал это вместе с вами, с нами в вечность. А так все остается здесь, на земле. Все сгниет, все стлеет. Пойдем только мы и наши отношения с Богом. Вот почему это самое ценное. И последнее. В 10 стихе, как я уже сказал, что мы пропускаем здесь 7 и 8 стихи, 7, 8 и 9 стихи, мы вернемся и остановимся на них через одно воскресенье после Пасхи. Я хотел бы несколько слов сказать по поводу защищенности Божьих детей. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих. Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. По причине огромной значимости и огромной ценности детей Божьих, которая, как мы уже говорили, не в них, а в Боге, Бог дает каждому христианину личную охрану. Каждому. Есть только VIP, Very Important Person, люди, которые, и то не все, только некоторые, особенно, у которых есть личная охрана. Их просто охраняют, чтобы, ну, какие-то плохие люди что-то не сделали. И вот здесь сам Бог очень ясно говорит, что все вот эти, не все такие закрученные, знаете, такие пальцы веры, а все вот такие, которые по-детски доверяются Христу. Все вот эти люди, написано, имеют ангела, у которого прямая линия с Богом. Он говорит, ангелы их, они постоянно видят лицо Отца Моего. У них есть постоянная, никогда не прерываемая аудиенция с небесами, с самим Богом. Здесь так написано. Здесь так написано, что Бог оберегает своих. Иова 1 глава 9 стих. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? И дальше он объясняет, не ты ли кругом оградил его? И дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Дьявол видит, мы не видим этих ангелов, а дьявол видит. Дьявол видел, что вокруг Иова ангелы защиту поставили. Невозможно к нему приблизиться. И чтобы к нему приблизиться, он выпросил разрешение у самого Бога. Бог только приоткрыл. Окей, хорошо, здесь вот пару ангелов уберем. Ну-ка, попробуй ты здесь проникни. Все, абсолютно все у Божьих детей контролируемо Бог. Евреям 1 глава 13 стих говорит о том же самом. Это достаточно развитое учение в Священном Писании. Кому, когда из ангелов сказал Бог, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, ангелы, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? А ангелы кому служат? Те, кто наследует спасение. Вот те, кто доверяется им. Доверяясь Богу, мы можем быть уверены, что в нем мы имеем самую высокую степень защиты. Мы должны быть уверены в том, что да, если в каких-то ситуациях, мы должны знать, что если в каких-то ситуациях Бог допускает какие-то обстоятельства, они им контролируемы. Значит, у Него есть цель. Значит, у Него есть определенные причины, почему Он это делает. Если вы действительно доверяетесь Иисусу Христу и доверили Ему свою жизнь, ангел Господень смотрит пред лицом Божиим каждый день с вашими проблемами. С вашими нуждами, с вашими обстоятельствами. Когда-то в Ветхом Завете описана история о иудейском царе Ассе. Там было два царства, Южное Иудейское царство и Северное Израильское царство. Было время, когда был царь Асса, это не Ася, а Асса, был царь, который был мужчиной, безусловно. Он был царем в Иудее. Тогда, когда в Израиле, на севере, был царь Ваасса. Эти цари два постоянно конфликтовали. И царь Ваасса, он имел планы для того, чтобы прийти в Иерусалим, захватить вот эту иудейскую землю, которая раньше, она раньше одна же была, весь Израиль, захватить эту иудейскую землю. И Асса, вместо того, чтобы искать у Бога решение проблем, он вместо этого стал хитрить. Ну, как обычно люди. Он стал искать, чем я могу защититься. Силы нету, денег нету, армия слабая. И он тогда сообразил, в храме есть деньги, есть золото. Он взял золотые сосуды, чаши и послал в Дамаск царю сирийскому, чтобы из Дамаска пришли и открыли второй фронт вот там с Ваассой. И чтобы таким образом Асса победил. И вот тогда Бог послал Ананию, пророка, к Ассе, и говорит ему, 2 Паралипоменон, 16 глава, 9 стих, «Ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне будут у тебя войны». Братья и сестры, сколько Божьего мы отдали, защищая себя? Сколько времени мы отдали? В церковь пойти, да не заработаю ничего. Богу пожертвовать, да не куплю ничего. Провести время в молитве и в слове, да не получится. И сами, не думая об этом, мы ввергаем себя в более и более сложное положение. Мы думаем, что когда мы берем Божье и отдаем его на защиту своих собственных рубежей, своего собственного положения, мы думаем, мы приобретаем что-то. В самом деле нет. в самом деле все более и более усугубляем свое положение. Этот пророк говорит царю: безрассудно поступил, теперь у тебя войны будут. У тебя был шанс победить, но теперь ты будешь находиться в состоянии войн постоянно. Потому что очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Благословение Божьих детей. Благословение тех, кто просто и вполне доверяет Богу. Евангелие Иоанна, 10 глава. Иисус Христос говорит о том же самом. Он говорит о том, как просто Он хранит и оберегает от тех, кто приходит к Нему не в премудрости своих знаний, не в демонстрации своих достоинств, а кто просто приходит к Нему, понимая, что он в нужде и что он полностью зависим от Творца и Создателя. Подошли к Нему фарисеи и вели с Ним диалог, спрашивали Его. И Он отвечает им, 10 глава, 27 стих: «Овцы Мои слушаются голоса Моего. Я знаю их, и они идут за Мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, который дал Мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Заметьте, сила простого доверия. Здесь не написано, что ну вот наиболее такие верткие овцы. Вот те, кто вот не успеешь, ни раз уже здесь. Вот эти вот точно, эти будут. Здесь все достоинство, вся сила в пастыре. А овцы? Овцы только доверяют. Овцы только слушают. Овцы только следуют за тем, что они слушают. И сказав: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Итак, кто молится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. Помоги нам, Господь, иметь вот такое простое и ясное доверие Ему, чтобы мы в Нем имели значимость, ценность и защищенность. Помолимся.